жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.
Итак, в эфире программа «Во имя жизни». За годы Великой Отечественной войны военные медики вернули в строй более 17 миллионов раненых и больных. В этом выпуске мы расскажем о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии через призму Абхазии, ведь в республике с началом боевых действий в горах срочно было развернуто 46 госпиталей различного назначения. А поможет мне в этом историк Аслан Габилай. Аслан, большое спасибо, что с нами здесь, в студии.
Добрый день. Прежде всего, вам спасибо за приглашение. Мне кажется, что это более чем актуальный вопрос, ввиду того, что в последнее время появляется очень много источников новых. И здесь, конечно же, нужно отметить, интерпретация этих источников важна для в целом всей историографии. И, на мой взгляд, мне кажется, что эта тема должна быть изучена, в принципе, потому что на сегодняшний день в абхазской историографии очень мало информации, несмотря на то, что есть определенные работы, о котором наверняка я выше смогу отметить.
Действительно, вот готовясь к этому выпуску, я пыталась больше информации найти про госпитали в Абхазии, но мало очень данных, и поэтому я очень надеюсь на вашу помощь сегодня. Вот этот невидимый фронт вернул к жизни 17 миллионов раненых. Речь идет о всем Советском Союзе. Но в Абхазии общество Красного Креста и органы здравоохранения начали подготовку медиков, как только начались боевые действия. Это и санитарные инструкторы, и дружинницы, и медицинские сестры. Давайте вспомним вообще, что есть у нас, да, какие данные у нас есть, как вообще создавались эти госпитали, что вам известно.
Да, спасибо за вопрос. Здесь я бы хотел разбить свой ответ на две такие составные части, с вашего позволения. Во-первых, в первой части насчет источников, да, вот насчет историографического обзора, и вторая часть уже непосредственно, как вообще создавалась эта система здравоохранения в условиях Великой Отечественной войны. Что касается источников, здесь нужно отметить труды, прежде всего, Пачуля, труды Джанба. Кстати говоря, очень мало, да, знакомы с его работами. Аркадий Камугович в 70-х годах 20-го столетия написал даже работу «В добрые руки врачей» называется работа, но, к сожалению, она не везде доступна и не всем, к большому сожалению. Также Николай Медвенский имеет определенные статьи, выступал на различных конференциях, и, казалось бы, это такая злободневная тема, которая всегда заслуживала внимания исследователей, просто, да, людей гражданского общества. Оказывается, начинаешь изучать и глубже копать, очень мало информации. С чем это было связано? Во-первых, это было, на мой скромный взгляд, связано с тем, что абхазская историография, которая развивалась в духе советской, да, историографии, она имела, как и везде, определенную цензуру. Но в нашем случае это все как бы можно сводить к тому, что Тбилиси все-таки, да, контролирует историческую науку, к сожалению, да, в тот период времени, в 50-е, 60-е, хотя мы говорим там хрущевская оттепель и так далее. И, конечно же, выставлять эту плоскость как некую героическую, да, некий подвиг абхазского народа было просто невыгодно Грузии. Поэтому эта тема не поощрялась, к большому сожалению. Это что касается историографии. А вот что касается самой организации, вы очень правильно заметили, что с первых дней начала Великой Отечественной войны на протяжении всего советского государства развернулась такая мобилизационная, да, масштабное, получается, мероприятие. С чем это было связано? Во-первых, как говорится, да, вот война всегда начинается неожиданно. Несмотря на то, что есть разведданные, есть очень много других данных, и получается, что вот в июне началась война, а уже в конце июня, 30 июня 41 года, по указу высшего руководства советского государства, внутреннее положение советского государства переходит на военные рельсы, то есть на военный лад. И медицинская составляющая, да, госпитали, организация этих учреждений, это все мы можем относить к блоку именно социально-экономического, да, вот составляющего в рамках тыла. То есть это все-таки относится больше вопрос к тыловой части. И, конечно же, здесь я не буду рассматривать глобально аспекты, да, вот медицины и так далее в рамках советского государства. Постараюсь более локально обратить наше внимание на то, как это все складывалось в условиях Абхазии. Во-первых, нужно отметить здесь любопытный нюанс. Мы порой не учитываем этот нюанс. Основой, базой военных госпиталей стали у нас курортно-санаторные учреждения.
Комплексы, да.
Комплексы, да. Это очень важно, потому что курортное дело у нас развивается в 20-е годы, вплоть до второй половины 30-х годов. И, как оказалось, это становится прочным неким таким фундаментом уже в условиях войны. Это тоже такой...
Ну и климатические условия, конечно, тоже позволяли здесь...
Да, климатические условия. Коль мы затронули климатические условия, спешу сообщить, что вот до вчерашнего дня практически мы не рассматривали вопрос, очень интересный вопрос, о создании, был такой проект о создании Советской Флориды в условиях Абхазии в 30-х годах, то есть превращение Абхазии в Советскую Калифорнию. И в рамках этого проекта тоже очень много было сделано, и это тоже послужило потом неким...
Основой.
Да, основой для создания госпиталей на территории Абхазии. И было, конечно же, здесь создано госпитали, то есть в количестве... Цифры разнятся, я постараюсь сегодня обозначить...
Ну вот я назвала цифру в 46 из источников, которые мне были доступны, вот я чаще всего встречала... Вот
тогда мы с вами близки по приемлемости, да, этой цифры, потому что, несмотря на наличие других данных, я тоже склоняюсь к этой цифре, потому что более или менее в работах наших именно в абхазской историографии, у Пачули и других исследователей, эта цифра чаще всего как бы утверждается, встречается, поэтому я тоже склонен поддерживать этот, конечно же, эту статистическую данность. Что касается госпиталей, то они развернулись не только в условиях там, определенной части Абхазии, на территории Абхазии, но здесь возникла еще другая проблема. Разведданные доносили информацию о том, что есть опасность высадки немецкого десанта на побережье Абхазии.
Поэтому... И попытки же были, и в Гудаутском районе диверсантов,
да,
поэтому... там несколько дней даже ловили.
Да, очень правильно вы заметили, и поэтому нужно было создать мобильные такие вот организации, в случае чего, чтобы эвакуация, с помощью эвакуации можно было перебросить в другие, да, районы Абхазии, может быть, даже за пределы Абхазии. Прежде всего, здесь также необходимо обратить внимание, что в условиях наших госпиталей на территории Абхазии более 200 тысяч человек получили на всю необходимую помощь. Конечно же, помощь оказывали не высоко там специализированные медики, потому что понятное дело, что
количество ресурсов, рук уже,
да,
не
количество
хватало просто.
Рук не хватало. И здесь, опять же, мы должны изыскать такой любопытный нюанс. В основном есть такая статистика, вот я недавно знакомился тоже, в основном трудились, конечно же, женщины. И даже порой некоторые там обращались, чтобы их принимали в эти учреждения, но возрастной ценз там ограничивался, поэтому завышали там цифры. То есть если человеку было там 14 лет, он мог сказать 16. То есть это тоже дает нам понимание того, что мобилизация была на высочайшем уровне. Все верили в идею определенную, верили в победу. Это, конечно же, приятно осознавать, что даже молодое подрастающее поколение все это осознавало.
Ну, еще помимо создания вот такой медицинской, да, базы, нужно было обеспечить и питанием раненых. И при этих учреждениях, несмотря на общий дефицит продовольствия в стране, создавали специальные подсобные даже хозяйства. Хотя госпитали в первую очередь старались обеспечить продовольствием, но этого тоже не хватало. И вот такие подсобные хозяйства, обеспечивающие дополнительное поступление продуктов, тоже функционировали. Вот это тоже интересная сторона.
Да, это очень интересная сторона, потому что даже вот теоретики, такие как Ленин и другие, которые изучали вообще военную тематику в своих работах, писали о том, что тыл является одним из главных звеньев, да, любой войны. Если ты хорошо подготовился и вообще сумел сложить такой прочный фундамент тыловой, то фронт будет выдвигаться или же может занимать определенную оборону. И здесь очень правильный вопрос с вашей стороны насчет продовольствия, потому что, понятное дело, блокада Ленинграда, сложная ситуация на подступах к Кавказу, битва за Кавказ, на фронт ушли в основном мужчины, остались женщины, дети. Нужно было обрабатывать землю, выращивать злаки, культуру. Но в этом плане в Абхазии сложилась такая любопытная ситуация, об этом подчеркивали многие наши исследователи, в продовольственном плане. Вот мы же в самом начале практически подчеркивали природно-климатические условия. Здесь было проще заниматься выращиванием там, земледелием, во-первых. Во-вторых, у каждого были подсобные определенные хозяйства. И вот этот переходный мостик от именно определенного хозяйства в сторону этих учреждений был тоже очень тщательно продуман и организован. Плюс ко всему у нас в этот период, хотим мы этого или нет, должны говорить о том, что сложились совхозы, колхозы, вот, например, в 30-х годах. Все, что было сделано ранее, это послужило неким фундаментом. У нас, например, были очень богатые совхозы к началу войны, несмотря на то, что в нашем обществе мы иногда со снобизмом относимся к тому, что был у нас процесс коллективизации. Здесь были минусы, плюсы, но в данном случае вот богатство этих совхозов послужило тем вот фундаментом, который мог обеспечить продовольствием эти медучреждения. К примеру, вот в декабре 1941 года в поселке Агудзера был основан госпиталь. И вот ближайшие здесь районы, они обеспечивали продовольствием. В Гагре были определенные госпитали, тоже ближайшие районы. В этом плане этот вопрос тоже нуждается.
То есть тут есть за что благодарить советскую систему. Ну, кстати, от голода были спасены и люди, которые оказались в зоне вот именно боевых действий во время Великой Отечественной войны. Здесь пристанище нашли много выходцев, да, вот с тех территорий именно.
Да, конечно, это тоже правда. Во-вторых, мы не должны забывать, что до 43-го года Абхазия была именно вот в зоне риска, как говорится. Почему? Потому что здесь практически рядом, по ту сторону главного Кавказского хребта, были очень мощные боевые действия.
И бомбардировки на территории.
Вот Сухум, кстати, бомбили на бреющем полете немецкие самолеты. И, кстати говоря, мне кажется, здесь необходимо отметить, что после 43-го года ситуация изменилась в лучшую сторону для Абхазии.
Да, после битвы за Кавказ ситуация кардинальным образом меняется вообще в целом на фронте. Аслан, большое вам спасибо, что были с нами здесь в студии, рассказали подробности, интересные подробности для наших слушателей.
Спасибо и вам.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии был историк Аслан Габилая. Мы говорили о том, как была устроена система военно-медицинской помощи Красной Армии через призму Абхазии. Ведь в республике с началом боевых действий в горах срочно было развернуто 46 госпиталей различного назначения.
Во имя жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.